Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас Ян Осин, заслуженный артист России, классический эстрадный певец, композитор, фотограф. Мы говорим о творчестве Яна, которое очень многогранное, разносторонний вообще вы такой человек. И то, как вы оперируете историческими фактами, мне прям, я сижу, мне так приятно вас слушать. Скажите, а ваши гастроли? Вы упомянули сейчас бывшие союзные республики, до этого вы упоминали Польшу, упоминали Париж. Когда вы выезжаете куда-то, у меня ощущение, что люди вашего склада, в принципе, в любой точке мира чувствуют себя своим. Я права или я ошибаюсь?
В общем-то, да, потому что, знаете, у нас было хорошее советское образование. И когда первый раз я поехал за границу, это был 94-й год, мы поехали на гастроли в Великобританию, то, в принципе, я свободно общался на языке, потому что к тому времени, начиная вот с самого начала 90-х, я уже английским сам занимался. Потому что когда первые американцы приехали на Псковщину, и они удивлялись, откуда ты знаешь английский язык? Я говорю, я просто учил его в школе. Я говорю, как у вас в школе учат английский язык? Я говорю, ну да, вот я думал, что я его не знаю, ну там четверка у меня стояла по английскому. Мы же не видели приложения своих вот этих вот знаний английского языка, потому что был железный занавес не по вине Советского Союза. Да нам, собственно говоря, не хотелось-то особенно никуда. Как-то все было хорошо внутри страны, но неважно. И также по истории знания. Они все вот из той же советской школы, когда учили хорошо. Сейчас я очень сильно сомневаюсь, что многие исторические факты не то чтобы преподносятся должным образом, но они вообще преподносятся как-то ученикам. Все это выборочно, как-то так нецельно. Я понимаю, что сейчас, слава богу, уже второй год в Министерстве образования хороший руководитель, который понимает значение не только истории, вообще российской в частности, но и других школьных предметов. Я вот, например, в детстве астрономией увлекался сам. А сейчас такого курса в школе, насколько я слышал, вообще нет. И министр образования предлагает его ввести.
По поводу этого курса дебаты ведутся очень серьезные.
Нужна ли астрономия?
Да.
Ну, так там можно сказать, а зачем нам и русский язык? Мы же говорим как-то более-менее. А зачем нам математика? Есть калькулятор в телефоне. Пришел в магазин, посчитал. Для меня это все непонятные дискуссии, потому что в мое время в школе в классе математики была фраза Ломоносова. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Вот я ее помню до сих пор, уже там 35 или сколько-то там лет. И, в принципе, поэтому вот когда ты знаешь достаточно много, и ты можешь с любым человеком в любой точке земли поддержать разговор, ну, не только об истории его страны или своей страны, а, в принципе, ты всегда можешь спросить дорогу. Ты, в общем-то, зная какие-то исторические факты, тебе уже конкретные вещи интересны в той или иной стране. То есть в Париже я не пойду просто на пролом, куда попало. Я уже знаю, что мне хочется увидеть в это время года, например, да? Или в это время суток.
А скажите, что вам зимой в Париже хочется увидеть? Вот в это время суток.
Зимы-то в Париже как таковой нет. У них там нет такого снега, как у нас, поэтому, приходя на Монмартр вечером в субботу, ты, например, видишь красивую панораму Парижа подсвеченную, рядом сидят еще художники, потому что на улице там плюс 12, например, они по-прежнему пишут, кто-то шаржи, кто-то картины, что-то продают, огромное количество людей гуляет, и туристов, и желающих попасть в базилику Сакри-Кёр, например, или просто на фуникулёре, заезжающем на Монмартр, чтобы полюбоваться на виды Парижа. То есть, в принципе, там, так же, как и у нас, в любое время года, там всегда есть что увидеть, потому что это все-таки очень город с огромными культурными традициями историческими. Там жило огромное количество художников, музыкантов, поэтов. Ну, то есть, это такая одна из культурных столиц мира. Поэтому в любом уголке там есть что посмотреть.
А когда вы по России путешествуете, вы замечаете какую-то разницу между городами, регионами? Какой-то, может быть, ну, не знаю, черты характера в людях? Может быть, мы меняемся, когда, знаете, вот эта наша протяженность с запада на восток или с востока на запад, из севера на юг? Как-то ведь, наверное, накладывает отпечаток на характер.
Знаете, есть, мне как музыканту, есть определенные различия, например, в говоре.
Так.
Северный говор, он, конечно, отличается от волжского, например, или там уральский там акцент, он отличается сибирский, там есть какие-то акценты. А в принципе, я, поскольку везде себя ощущаю как дома, и мне везде приятно, не потому что мои предки, они там разбросаны были там по разным регионам России, от Волги до Сибири и от Псковщины там до каких-то других краев, я интересовался историей своих предков, и поэтому, в принципе, знаю хотя бы откуда бабушки с дедушками и прабабушки. Но вот приезжая в любой из этих городов, я, конечно, пытаюсь представить себя жителем этого города, чтобы мне это было комфортно. не как турист, который, ух ты, смотри, какая штука, ух ты. То есть я пытаюсь посмотреть на него привычными глазами, как будто мне это все уже знакомо и привычно, и уже задаю вопросы местным жителям, кто со мной гуляет или кто-то мне что-то рассказывает, уже наводящие. Как что? Потому что меня очень удивляет, например, москвичи или псковичи, и там есть Кремль, они, проезжая мимо Кремля, либо московского, либо псковского, они, наверное, даже глаза туда не поднимают. Они даже не смотрят, насколько это красиво. Вот просто это физически красиво. Ты едешь утром, рассвет, розовые стены Кремля, там храмы, которые там находятся. Это же это действительно красиво, да? Небо никогда не бывает одинаковым. Рассвет никогда не бывает одинаковым. Это всегда какая-то другая картинка. Зимой один свет, летом другой свет, другие тени, другая насыщенность этих красок. Даже просто вот ощущение того, что ты живешь в такой красивой стране, оно должно просто тебе давать настроение хорошее каждый день. Вот как мне кажется. Может быть, я такой неправильный, может быть, слишком правильный, но я живу вот так. Мне это интересно, и мне это нравится.
Ну, это очень здорово. Я думаю, многие сейчас, слушая вас, ловят себя на мысли, да, конечно, хотелось бы вот так, но такая сложная жизнь, ну, вот так много всего, что нужно на себе тянуть.
Но мы же сами формируем эту жизнь, по большому счету. А мы вот же имеем возможность выбора.
Поделитесь, пожалуйста, вашими взглядами на эту самую жизнь и тем, как мы можем на нее влиять или как мы можем ее формировать.
Я сейчас не помню, кто эту фразу сказал, я могу ее не точно сформулировать, но общий смысл, ее суть такова: найди себе любимую работу, и тебе не придется работать ни одного дня. Ну, в понимании обычного человека, есть у нас один исполнитель, одиозный Сергей Шнуров, еще до его такой суперславы в последних песен и клипов, я помню, читал его интервью, летя в самолете куда-то, и когда ему задавали вопрос: «Сергей, как вы любите проводить отпуск? И как вы вообще отдыхаете?» Он так очень просто ответил, говорит: «Так, ребят, я ж не работаю в общепринятом смысле этого слова. Я не стою у станка там 8 или 10 часов. Я не вынужден ходить в офис, чтобы там тоже высиживать какое-то время. Соответственно, у меня эти грани работы и отдыха размыты. А у меня, например, отдых, как я говорил, это смена деятельности. То есть я не потому, что устал, начинаю заниматься чем-то другим, а потому что в процессе одного вида моей работы, да, если так ее можно назвать, принятым словом, я параллельно нахожу еще какие-то грани, которые мне тоже нужно затронуть.
А кроме фотографии, кроме музыки и фотографии, что еще, какие еще грани для себя вы открываете? Что для вас так прям важно, ну, интересно?
По большому счету и музыка — это достаточно много, потому что вот как со своими собственными песнями, тут же приходится не просто придумать мелодию, это еще и слова сочинить, потом работать над аранжировкой вместе со своими друзьями, кто в этом профессионал. А по большому счету, все свои проекты художественные я оформляю сам. То есть можно сказать, что я еще и дизайнер. Все сетевые какие-то проекты, сайт, я активно участвовал в создании его и с точки зрения оформления, и с точки зрения наполнения, я сам им занимаюсь. Все диски, которые я выпускал, будь то церковные проекты, вот тот диск, о котором, я думаю, тоже мы можем сказать, пособие по церковному чтению, я тоже все это дело собирал сам, не только записывал сам диск, но и оформлял этот буклет, в котором молитва набрана церковно-славянским шрифтом. Соответственно, это нужно было не только набрать, но все еще и проверить с точки зрения ошибок, там, опечаток и так далее. То есть, по сути дела, тоже одна художественная часть. Я не знаю, к кому ее отнести, вот к какой категории.
Не знаю, но с художественное оформление. Задала вам несколько вопросов, которые, пожалуйста, связаны с этим диском, этим проектом. Практическое пособие по церковному чтению. Между прочим, часть вторая на диске здесь написана.
Да,
часть,
значит, есть и первая, вы хотите сказать.
А, возможно, есть и третья, и четвертая.
Третьей пока нет. Да, вторая вышла месяц назад, это совсем свежий.
Вопрос ближайшего будущего. Утренние и вечерние молитвы и часы Пасхи. Скажите, пожалуйста, вы здесь рассказываете, как относиться к церковно-славянскому тексту, как его понимать, как его воспроизводить правильно?
Нет.
А что? Здесь... Это про что? Вот этот диск, он про что?
Знаете, проблема церковного чтения, она существовала всегда практически, потому что последние, ну, 100 лет точно я об этом знаю, потому что я изучал церковную литературу по этому вопросу, поскольку я сам этим занимаюсь вот с момента крещения практически, меня вот поставили на клирос, сказали: «Ваня, давай, читай, пой». У меня не было учителей, которые мне могли бы рассказать подробно. Я познавал это на практике. Да, я, конечно, слушал, учился, задавал вопросы. Мой духовник, отец Олег Теор, он, например, напечатал мне на допотопном огромном ксероксе Шестопсалмия. Такое еще блекленькое было все, но я сохранил его, у меня оно есть. Это Шестопсалмия напечатанная, ксерокопия это. Я просто вслух читал, читал, начитывал, чтобы привыкнуть к темпоритму, чтобы привыкнуть к ударениям, потому что написание букв некоторых начинается словосочетание. Оно отличается от нам привычных. Но в церковнославянском языке удобно то, что есть ударение в каждом слове. То есть ты, в принципе, если читаешь внимательно, ты никогда не ошибешься, ты не сделаешь эту ошибку. Вот. И если я ошибался, батюшка, он даже мог по телефону разговаривать в этот момент, решать какие-то вопросы церковной жизни. Он останавливал разговор и поправлял меня. Тогда мне было этого не понять. Ну, как это он умудряется слышать? И там, и здесь. А теперь я, в принципе, сам на службе, даже если отвлекся во время шестопсалмия, я слышу, если чтец сделал ошибку, и могу ему потом подсказать, где и что. То есть, в принципе, этот проект, он предназначен для тех людей, которые хотят научиться читать. Они могут послушать, как это я на диске записал.
По церковнославянски.
Да, на церковнославянском языке, конечно, как это делается в храме. Открыть буклет и параллельно смотреть, чтобы глаз привыкал, не только ухо привыкало к моему темпу. Это ни в коем случае не образец для подражания. Я там в каждом предисловии пишу. Это ни в коем случае не какой-то эталон. Вы читайте, как вам удобнее, как вам батюшка в вашем храме скажет. Это просто то, на что можно ориентироваться, чтобы привыкнуть. Потому что есть молитвословы аудио. Они записаны в разных традициях. Есть монашеские, где очень монотонно, как это привычно в монастырях. Есть какие-то такие более светские варианты, где не соблюдается правило произношения буквы «о». Ну, как в церковнославянском языке, ты, если написано «отца», ты должен читать «отца», а не «отца», чтобы это звучало правильно. Вот, поэтому это не какой-то такой эталон или идеал. Это просто один из вариантов, который вы можете использовать для того, чтобы приучиться. А почему утренние и вечерние молитвы? Первый том включал в себя исключительно богослужебные тексты, то, что чтец обязан читать во время богослужения. Это и канон, это и шестопсалмия, это и часы, это припевы на паримиях, которые на крупные 20-е праздники, на Рождество, на Пасху, ты должен знать, как читать, потому что я вспоминаю себя лет там 17, мне говорят: «Вань, иди прочитай». Хорошо, я сообразил спросить, а что? Они говорят: ну, там такой распев, я бы его не запомнил за одну минуту, я, естественно, ну, просто бы растерялся и не знал, что делать. Здесь это все есть. А утренние и вечерние, они, ну, как церковное начальство, мне же благословило этот проект создавать, я не сам такой умный придумал и решил, там есть благословение издательского совета Русской Православной Церкви.
Рекомендовано к публикации, да, издательским, да, советом Русской Православной Церкви.
Да, да, то есть есть номер определенный, который присваивается прошедшим экспертизу изданиям, то есть это все официально. И отдел религиозного образования и катехизации тоже этот проект поддержал, потому что и владыка Меркурий, и владыка Климент, они прекрасно понимают, потому что они сами прошли такую же школу когда-то в советское время. Те, кто поступает в семинарию, они имеют возможность проходить этот курс так или иначе, да, под началом какого-то педагога. А люди, живущие достаточно далеко от центра или не имеющие такой школы, их попросил батюшка на клиросе почитать, у кого научиться. И если человек учится правильно читать утренние и вечерние молитвы, то он, естественно, потом этот опыт переносит и на клирос, на церковный, и точно так же, уже будучи приучен видеть этот церковно-славянский текст перед глазами, он точно так же прочитает любую церковную литературу во время службы правильно, уже не будет этого мандража, испуга какого-то такого. Ну, это, я надеюсь, это поможет и помогает. Мне даже некоторые мои знакомые батюшки, монахи, говорили: «Вань, спасибо тебе большое». Я говорю: «За что?» Ну, вот я стал слушать и увидел у себя ошибки. Я говорю: «Да ладно, отец, ты там 30 лет, и монах, какие ошибки». Ты представляешь, я сам не знал. То есть для меня это очень приятно, и меня это очень радует, что моя работа, она даром не прошла. Это не просто для пиара Яна Осина, а это реальный проект, который помогает людям в церкви.
Время слушать музыку. И у нас на очереди композиции, которые знают все, причем не только в России. Я знаю, что ее поют даже японцы, подмосковные
вечера. Они вообще считают своей.
Ах, вот так, да?
Да, и китайцы, и японцы.
Интересно, кстати, почему. Расскажите, пожалуйста, а что вам известно об этой композиции музыкальной, на которой мы все выросли, мы ее впитали с молоком матери, вы для себя в ней что открыли?
Знаете, я думаю, не надо нашим слушателям рассказывать то, что эта мелодия попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая мелодия в мире. Потому что она является позывными одной из известных радиостанций еще советского времени. Она звучит каждый час несколько десятков раз. Но я уж не говорю про советское время, когда это слушали все. Понимаете, это такая музыка и такие слова, которые близки и понятны каждому. Ну, я не знаю, сейчас, конечно, частично эта традиция сохраняется, когда собираются там семья, там большая компания друзей. Иногда они поют. Вот в моем детстве это было на каждый семейный праздник, это было нормально. Мы пели и русские народные песни, которые бабушка с дедушкой знали и любили, пели и современные. И тогда «Подмосковные вечера» была одной из самых любимых песен.
Послушаем сейчас «Подмосковные Давайте. Вечера» в исполнении Яна Осина.
Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Заслуженный артист России Ян Осин, классический эстрадный певец, бас-баритон, композитор, фотограф. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы в исполнении Яна сейчас слышали «Подмосковные вечера», композиция, которую знают все. Это песня, с которой у меня ощущение, что мы родились. Мы родились, она или она была всегда, я не знаю. Но я тут попыталась, пока мы слушали эту прекрасную музыку в исполнении Яна, поделиться этим своим размышлением, а Ян мне на это сразу же сказал. А вы знаете, как она была написана? А вот теперь мне бы хотелось, Ян, чтобы вы озвучили все то же самое, что хотя бы в нескольких словах, то, что вы мне сейчас рассказали, для всех наших слушателей.
Все знают, что первым исполнителем этой песни является Владимир Константинович Трошин.
С которым вы...
С которым последние годы его жизни я имел счастье быть не просто знакомым, а так очень дружески общаться. И мне это очень нравилось, потому что он подсказывал какие-то вещи, которые очень тонкие. Их сейчас нынешние исполнители эстрадные, они уже ими не владеют, потому что это другая школа, другой опыт. Он, конечно, был артистом МХАТа, и, кроме этого, был еще и замечательным исполнителем, на которого многие равнялись. Так вот, эта песня «Подмосковные вечера», она вообще не подмосковные вечера были, а ленинградские вечера. И написана она была для небольшого документального фильма о какой-то спартакиаде, ну, очень спортивный документальный фильм. И Соловьев-Седой, он к ней так относился, ну, как-то легко. Он так написал ее так быстро-быстро. Видимо, гонорар был не очень большой. Вот, потом положил ее в стол. Но был прецедент, когда они с автором текста предложили Марку Наумовичу Бернесу спеть. Он когда стал читать просто текст, он до второго куплета дошел, говорит: слушайте, ну что это за слова? Речка движется, не движется, песня слышится, не слышится. Ну что за дурацкий текст? Я не буду
такое
петь.
А там дальше еще что-то милое смотришь
искоса. Смотришь искоса, низко голову наклоня, что многие пародировали. Ну, понимаете, это написано было... Это же не издевательская песня, она была написана чистосердечно. Вот люди... Вот фильмы старые, посмотрите, 60-х годов. Люди так жили, они были искренними, они были добрыми. Вот те эмоции, которые... Вот в эпоху 90-х годов над ними было принято смеяться, что, мол, посмотрите, какие недалекие, вот они там трактористы, они там лэп куда-то прокладывают, но мы благодаря этому сейчас живем в такой большой и мощной стране. Те алмазы, которые мы сейчас продаем за границу, они разведаны вот этими самыми нашими бабушками и дедушками, кто прошел войну, кто прошел коллективизацию, кто-то был репрессирован, как моя бабушка с дедушкой. И они не озлобились, они вот как-то победив фашизм, они смогли и страну восстановить, создать вот этот для нас рай, по сути дела, на земле был, потому что свое детство я помню прекрасно, было замечательное детство. И те песни, и те фильмы, то отношение между людьми, оно было гораздо более добрым, чем сейчас. Не было вот этой злости, какой-то зависти такой, которая так или иначе во всем прослеживается. И вот такая песня, как «Подмосковные вечера», она потому и стала знаменитой и любимой во всем мире, потому что она проста и понятна и доступна каждому слушателю. Китайцы считают ее своей, корейцы, японцы поют на своих национальных языках. Французы вот 2 недели назад в Париже, они смотрели этот ролик, который я сделал из старых документальных фильмов, они показывали пальцем в экран с улыбкой, говорили: «О, я-то знаю это место, о, в Москве, да, вот это вот». В общем, возвращаясь к созданию этой песни,
Марк Бернес отказался
и потом всю жизнь себя корил за то, что он это сделал, потому что Трошин, он поймал Соловьёва и Седова где-то в коридоре радио и чуть не на коленях его упросил, говорит: «Можно я ее запишу? Я очень хочу, я уже договорился с хором, я договорился с оркестром, договорился со студией и упросил дирижера на ночную смену, чтобы это записать».
Ничего себе!
И Василий Павлович так, ну, говорит: «Ну, раз вы так просите, Володя, ну, давайте, попробуйте, может быть, там как-то получится». И вот они записали ее поздно вечером или ночью, и редактор этой записи, она тут же утром отнесла эту песню на радио. В то же утро Владимир Трошин проснулся звездой всесоюзного масштаба. И с той поры песня где только не звучала. То есть она стала символом нашей Родины. Вот все последние там полвека, все знают прекрасно, что «Подмосковные вечера» – это символ России. Поэтому знают и любят, и поют. И она переведена на многие языки мира, и на французский, и на английский. Я же не говорю про те, которые мы упоминали. Китай, там вся эта Азия, она считает, что это вообще национальная их песня.
Ян, мне не хочется сейчас с такой прекрасной лирической ноты, да, переключаться, но вы упомянули ваших бабушку и дедушку, которые были репрессированы, и я не могу вас об этом не спросить, это такая же часть нашей истории, как и все те аспекты, которые вы сегодня озвучивали так блестяще. А что произошло, кем они были?
Да, я тоже эту часть истории нашей ни в коем случае не хочу замалчивать, но в свете того, что последние годы нам очень активно навязывают вот эту вот репрессивную политику советского руководства по отношению к своим гражданам, у меня есть свое мнение по этому поводу, основанное на опыте своей семьи. Да, бабушка была из-под Пскова, из небольшой деревни, дедушка был из-под Саратова, тоже из какого, ну, я даже знаю название деревни, Царевщина, у его отца был свой дом. У них были там коровы и лошадь, то есть они считались кулаками. И мой прадед не хотел идти в колхоз. Их сослали, соответственно, с семьями с минимальным набором вещей домашнего скарба, сослали в степи Казахстана, где они жили в землянках, выкопанных своими же руками. Дедушка оттуда был призван в армию зимой 41-го на 42-й год. Вот. А потом они уже перебрались на Псковщину, где бабушкины родители жили. И при этом... Вот я не помню ни одного отрицательного слова ни о Сталине, ни о Советском Союзе эпохи там, Второй мировой войны, Великой Отечественной, ни о том, что каждый из них проработал там около 40 лет на бессмены вот этих, бессмены работы, то есть на своем месте. И вот эта любовь, которую они как бы исподволь привили к своей родине, она включала в себя, в принципе, и вот этот период, когда они были маленькими детьми, там 3-4-5-летними, репрессированы из своих домов в неизвестный Казахстан, в эти в степи, в которых не было ничего. И вот я как-то на основании того, что они рассказывали, того, что они воспоминали, так и сам стараюсь к этому относиться. Да, это все было. Да, как помните, Довлатов пишет: «Ну, а кто написал 4 миллиона доносов?»
Ян, а вот с таким бэкграундом, еще и семейным, да, вы, ну, с такой, скажем так, многогранной историей не только вашего творчества, но и вашей семьи, вы все-таки себя как определяете сейчас, вот каким, я не знаю, может быть, вы прежде всего, вот, там, я не знаю, вы прежде всего христианин, или вы прежде всего там певец, или вы прежде всего там кто-то еще?
Да вот нет, что... все очень просто.
Да, как?
Я просто русский человек. Uh-huh. Достоевский, по-моему, говорил, что русский значит православный. Вот uh-huh. все. То есть это неотъемлемая составляющая русского человека на протяжении там, последних 10 веков, с тех пор, как Русь была крещена. Ну, понятно, что первый век там еще как-то преодолевали язычество, и было не очень просто, но потом все наши достижения, они так или иначе связаны с христианством, с православием. И Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и Александр Невский, как православный человек, бился со шведами на Неве и с тевтонцами на льду Чудского озера, и так далее. То есть все свои победы, в первую очередь, русский человек возлагал на Бога, не себе приписывал. И поэтому что в творчестве, что в военном искусстве, что, там, не знаю, в построении космических кораблей, так или иначе, это же все не наша заслуга. Господь нам просто дает эти возможности, дает нам эти таланты, которые мы не должны закапывать в землю по евангельской притче.
А вы свое творчество тоже так воспринимаете, как талант, данный от Бога, который нельзя закапывать
конечно,
в землю?
Конечно, я не сам это все придумал. Ага. Я же не могу сказать, что я утром просыпаюсь и говорю: о, буду-ка я в этот день певцом. Или там, о, а завтра я стану фотографом или там, не знаю, дизайнером. То есть это все как-то само по себе сплетается, а само по себе же ничего не происходит. И Вселенная создана не сама по себе, там, из каких-то двух случайных молекул. Но просто внимательно относясь к тому, что нас окружает, ты поневоле станешь христианином, ты станешь верующим человеком, потому что ты прекрасно видишь, как премудро устроено все, что нас окружает. От травы, глаз пчелы, там, условно говоря, или мозг человека, да, вот в этой маленькой черепной коробке, такие возможности, которые мы используем, по данным специалистов, всего лишь там на 3 или там на 5%. Сколько у нас еще Господь заложил возможностей, да, вот этого резерва, который нами не используется, представляете?
Да, я тоже, когда об этом думаю, понимаю, что есть к чему стремиться, не очень понятно как, но... Когда очень хочешь, мне кажется, начинают горизонты расширяться. Мы же сами их расширяем.
Мы расширяем, да. Вот помните, когда Ньютону упало на голову яблоко? Угу. Он бы мог, там, не знаю, произнести какое-то бранное слово, потереть эту шишку, да, и встать и пойти заняться своими делами. Чай пить, 5 o'clock tea, там, с молочком. А он тут же как бы сообразил, да, потому что он, предыдущая его деятельность была связана так или иначе с приближением к открытию закона всемирного тяготения. Uh-huh. Дмитрий Иванович Менделеев, вот, он во сне увидел таблицу там, периодических элементов. Ребята, можно подумать, что он до этого был дворником или там, я не знаю, в караоке пел, и вдруг у него такое озарение произошло. Да он всю жизнь этим занимался. Ломоносов, гений нашей науки, и математик, и астроном, и физик, и химик, и поэт. То есть, ну, столько талантов ему Господь просто дал, он стал символом российской науки, о котором, кстати, к сожалению, сейчас очень мало вспоминают. И вообще как-то вот наши достижения русских людей в мире, они почему-то принижаются. Телевидение, радио, интернет и многие другие вещи. Ну, слава богу, что Жорес Иванович Алферов, изобретший, вот этот, открывший этот лазерные вот эти вот дела, за что он получил Нобелевскую премию, благодаря которой мы можем пользоваться компакт-дисками, смотреть фильмы на Blu-ray и так далее. То есть медицина развивается благодаря этим достижениям наших людей. Я сейчас не про национальность говорю, ведь мы говорим сейчас вообще, в принципе, про русских людей, угу. Потому что русский человек – это, в первую очередь, тот, кто… Не тот, кто живет на территории России, тот, кто мыслит так, как русский человек. Он отчасти он какой-то такой космополит, может быть, потому что для него нет вот различия по национальному признаку, по признаку вероисповедания. Я сейчас не помню, кто-то из наших императоров, может быть, Николай II, когда… Французский посланник, стоя с ним на каком-то приеме, говорит: смотрите, а вот это же, вот, это же немец, он же из Германии, его предки. Он говорит: да-да-да, а вот это француз, да-да, а вот это датчанин, а это там шотландец. Николай посмотрел: да, и все они русские люди. Они все живут здесь, они работают, они свой талант обращали во благо России. И вот я стараюсь на таких людей равняться. Вот это мне близко, и мне хочется быть таким же. Хотя я сам родился в России, я русский по национальности, но вот это отношение к России мне близко.
Время снова слушать музыку, и теперь уже заключительная композиция на сегодня. Очень интересно с вами говорить, вы к нам, пожалуйста, еще приходите. «Моя Святая Русь» или «Здесь мой дом родной» – два названия у этой песни.
А «Святая Русь» – это наш дом, собственно говоря, те наши корни, которые нас питают, которые нас взрастили. Немногие их находят, но слава богу, что они так или иначе у всех почти проявляются. Сейчас очень много информации в мире, исторические журналы, беседы на телевидении, в том числе об истории русской. А эту песню написал мой друг, и когда я ее услышал, я сразу понял, что я ее буду петь. Она мне очень понравилась своим настроением, своей вот этой вот такой доброй подачей, опять же, отношения к родине, какие-то там такие моменты возвращения в детство, и так или иначе то, что все-таки вера и церковь, то, что нас окружает всегда, даже если какие-то люди из наших слушателей еще не верующие, но они, если внимательно посмотрят в любом городе нашей страны, они увидят множество храмов. Я думаю, что предки наши строили их не просто так.
Ян Осин, заслуженный артист России, классический эстрадный певец, композитор, фотограф. И в его исполнении композиция, которая называется «Здесь мой дом родной». Спасибо за этот разговор.
Спасибо вам за приглашение.
С вами я, Алла Митрофанова. Приходите к нам еще.
С большим удовольствием.
До свидания.
Всего доброго.
Облака над крышею плывут за птичьей стаей. Их уносит ветер, как и птиц за горизонт. Ах, куда спешим мы и зачем мы улетаем? В каждом птичьем крике, как прощание стон. Здесь мой дом родной, здесь мои клёны и берёзы, счастье и любовь, и где-то рядом грусть. Я спешу домой, и я шепчу, роняя слёзы: здравствуй, моя милая и ласковая Русь. Мостик над рекою и беседка в парке старом дороги мне с детства, как и крики журавлей. Первые мечты, и будто слышу голос мамы: отчего уехал, приезжай скорей. Здесь твой дом родной, здесь твои клёны и берёзы, счастье и любовь, и где-то рядом грусть. Поспеши домой, и я шепчу, роняя слёзы: здравствуй, моя добрая, приветливая Русь.
Светлый вечер. На радио «Вера».